Соевые конфеты. Миша Володькин, Петя Железкин, оба из города Канска, и я распределены были работать на станцию Базайху, третью в те поры станцию, если ехать от Красноярска на восток, никакого, кстати, отношения не имеющую к одноименному поселку. Ныне город достал и вобрал в себя поселок Базайху, с одной стороны и станцию Базайху с другой. А когда-то она с девятью путями, с желтым, просевшим в землю вокзалишком, с выводком домишек, рассыпанных вокруг него, среди которых полутораэтажный блокпост выглядел сооружением не только самым высоким, но и значительным, сиротливо ютилась под крутыми голыми косогорами. Подле вокзала у первого пути брюхом в траве стоял пассажирский вагон, разгороженный надвое деревянной переборкой. В одной из половин, в той, где была сложена печка, нас определили на жительство. К работе мы приступили с первого дня. Нас включили сцепщиками в составительные бригады, но предупредили, чтобы мы быстрее осваивались, привыкали к специфике станции и сами возглавили бы бригады. В направлениях и удостоверениях об окончании училища указано «составители», а не «представители», — мрачно съязвил, беседуя с нами, начальник станции Иван Иванович Королев. Человек седой, угрюмый, преклонный годами, он был из тех людей, что если уж полезут на дерево, то сперва выберут дерево по силам, и тогда непременно взберутся до самой вершины. Начав со стрелочника, он достиг того предела, который был по его умственным силам и грамоте, и на большее не прицеливался. Но уж веренную ему станцию знал, вдоль и поперек. Железнодорожные правила и премудрости въелись в него вместе со станционной ржавчиной, пылью, суетой, руганью и пропитали не только легкие и сердце, но и тело насквозь. Поразил он нас тем, что не матерился. Редкость для железнодорожника вообще, для начальника станции в частности. Порченый, решили мы единогласно, и такое ему прозвище от нас и прилипло. Спецификой станции Базайха было то, что составители поездов и многие специалисты жили в Красноярске, ездили на работу пригородным поездом. Товарная станция Красноярска, забитая до того, что, казалось, нитки вот-вот лопнут по всем швам, и полетит весь транспорт под откос, старалась как можно интенсивней использовать пригородные станции. Но станция Енисей не больше нашей. Злобино еще только начинала разрастаться, однако окружена уже была мощными предприятиями, действующими и восстанавливающимися в эвакуации, и сделалась станция Базайха, до которой еще доставала рука, чем-то вроде Милкиных ворот, перед которыми, топнув копытами, конь остановился. А как-то остановися, когда идет война, и Родина ждет. Освоиться со спецификой успел лишь я, да и то не очень. Мишу Володькина и Петю Железкина, не успевших встать на броню, тут же мобилизовали и отправили в формирующуюся отдельную сибирскую стрелковую бригаду. Зачем, спрашивается, учили полгода, кормили, поили, маяли ребят? Остался я в просторном вагоне один, и завертела меня работа. И так я уставал по первости, что ни разу не побывал во второй половине вагона, куда битком набили мобилизованных из деревень на прорыв желдортранспорта девок. И они порой оживленно, можно подумать, с целью повизгивали и молотили в стенку кулаками, так что из переборки выпадывали оконтуженные клопы. Ох, не зря на транспорте говорится. Бог создал любовь и дружбу, а черт — железнодорожную службу. И поныне, едучи поездом, стою я у окна и гляжу на тусклые огоньки маленьких станций. и, как увижу дремлющую на отшибе маневрушку, встрепенусь, провожая ее взглядом вдальше, глубже погружающуюся тьму набегающих лесов, перелесков, снегозащитных щитов и ельников. 9 станционных путей. Кому и какое дело до них? 1 или 9? Главное, чтоб поезда шли. Маневрушку гоняли с первого пути, если встречный, то и со второго, стало быть, из 9 2 долой. А так как полыхала война, и встречные да поперечные ошалело мчались день и ночь туда-сюда, то пускали нас работать на главные пути лишь на самом утре, когда все на земле замирало, и транспорт тоже дышал устало, заторможенно. 9-й путь с ржавыми рельсами был забит больными вагонами, заблудившимся порожняком. На 3-м и 4-м пути, от входной до выходной стрелки, вытянувшись, ждали череда, чтоб рвать в назначенные дали срочные, спец, литерные, особые и всякие другие поезда, названия которых поначалу пугали меня своей многозначительностью. В середке станции часто торчала беда и порча нервов балластная вертушка с дозареза нужным грузом. Ко всем эвакуированным заводам срочно, экстренно, по особо важному приказу прокладывались ветки, и без балласта им ни жить, ни дышать. И выходило: 2-3 пути в твоем распоряжении, товарищ составитель поездов или товарищ бригадир. Как назовут меня, бывало, товарищ, да еще бригадир, я и покраснею. Чувствую, какой я еще зеленый, неумелый, как не соответствую высокому и важному званию, как подвожу станцию, транспорт, фронт. Еще была в нашем распоряжении ветка в балластный карьер, где работали злые, перекипелые в горе женщины, и рвал ручки круглосуточно рычащего, содрогающегося от дряхлости экскаватора пожилой, животом мающийся машинист. «Использовать вспомогательные мощности», — призывал порченый. Вот и вертишься, бывало. По застанции используешь, а по первому пути мчат и мчат составы, высекая из рельсов искры на запад, новые или латанные, с поющими, пиликающими на гармошках солдатами, на восток одышливо, будто все время в гору, битые, издырявленные сборные составы. Реденько мелькнет белыми занавесками санитарный, тяжело пробухает по стыкам рельсов спецпоезд с тяжелым оборудованием из какого-нибудь еще одного большого города, сданного врагу. Встанет поезд, отдаст машинист, чаще помощник, жезл дежурному по станции, и тут же оба не ткнутся лицами в грязные, протертые подлокотники окошек, охваченные тревожной дремой. Опустится убито кочегар у горячей топки и коробит ему жаром грязное лицо. Не курит, не говорит, спит с открытыми глазами кочегар. И машинист не убирает с реверса руку, так и отдыхает в боевом положении. Поезд облепляли неуклюжие, в серые грязные брюки одетые, крикливые бабы, не бабы, девки, не девки, смазчицы, осмотрщицы вагонов, матерились громко, бегали прытко, а толку? Выйдет с жезлом в руке дежурный по станции, товарищ Рыбаков, постоит, глядя на убитого усталым сном машиниста, на облепивших состав тружениц тыла, вздохнет и виновато скажет: «Поехали, механик!» «Поехали, так поехали!» — отзовется машинист, зевнет, протрет ладонью глаза и, коротко взревев, ФД или МК буксанет на месте, кинув состав взад и, дождавшись обратного толчка, который катится от хвоста, бренча буферами, словно щелкая гнилые орехи, тихо, почти не видно, шевельнется, и, кажется, не состав поплыл, а наш желтый вокзальчик. По углам, наличникам и дверям, крашенный для фасона коричневым суриком. Дежурный по станции поплыл со свернутым желтым флажком. Девчонки, бабы с длинными молотками, со смазочными чайниками в руках. А за горой уже ревет, просится на станцию другой состав, не менее важный, еще более срочный. Вагонный парк к этой поре уже шибко пострадал от войны. Вагоны пожгли и побили немцы, взамен их насобирали старые, со сплошь заржавелой, немазанной сцепкой, худыми воздушными рукавами, расхлябанной тормозной системой, с буферами, которые звякали по-боевому громко, но так и норовили вывалиться на ногу или расплющить тебя. А уж борта платформ, стенки вагонов, дыра на дыре. Но попробуй на маневрах просыпать груз. Уголь, руду, цемент, соль или еще чего, тебе так просыплют. На первых, после сменных планерках, меня еще не замечали. И дежурный по станции точил до дыр оператора, стрелочников, составителей поездов, весовщиц и всех, кто под руку подвернется. Те отбрехивались, как могли. Женщины часто ударялись в громкий плач, и мне казалось, на станции обретается куча бездельников и разгильдяев. Никто из них не умеет и не хочет работать. Только они и делают, что изо всех сил подводят родину. Солидно помалкивал сидящий, как и положено главе семейства, в переднем углу густобровый, насупленный начальник станции. Чё-то черкал в откидном блокноте с форменными бланками, строго поглядывал в ту сторону, где сидел распекаемый дежурным нерадивый работник. Когда, наравшись и наплакавшись, все умолкли, порченый прокашливался и подводил итог. Значит, дежурный по станции товарищ Рыбаков смену проанализировал. В общем и целом, так сказать, картину обрисовал. Поработали, надо сказать, ничего. В общем и целом с грузопотоком справились. Хотя не обошлось без накладок, и все еще имеются простои, промахи и недостатки. Не знаю, был ли он талантливым руководителем. Если бы был, ему бы, наверное, дали станцию или должность побольше. Но он много поработал на своем веку, посидел на железной дороге, хорошо знал ее нрав и потому был человеком терпеливым и добрым, в отличие от иных старых железнодорожников, не чуждавшихся спеси и чинодральства, про которых прежде говорили. «Да туповат наш брат-железнодорожник, зато пуговицы по пузу в два ряда». Словом, начальник станции, как и полагалось отцу-миротворцу, все на шумной планерке успокаивал, вводил жизнь в берега, отпускал новую смену с наказами сделать то-то и так-то, кому-то грозил пальцем вдогон, кого-то поощрял добродушным воркованием, обещал дополнительные талоны на кашу и просил остаться ту или иную женщину после планерки. Значит, беда, значит, похоронная. К этой поре прибывал пригородный поезд под названием «Ученик», который, пятясь задом, тащил паровозик СУ, сучка по-здешнему, и все, кто жил в городе, торопились ехать домой. Мой наставник и бригадир Кирилл Мефодьевич Зимин, высокий, грузный, с виду воловатый мужик, умел, однако, без разгона с места запрыгивать в катящийся вагон, на ходу сцеплял и расцеплял, пусть и ржавые фаркопы, на ходу же мог соединить или разъединить и перекрыть воздушные рукава, и вообще работал как бы играючи. Во время планерки он садился в угол на пол и тут же крепко засыпал. И на работе, если случалась хоть маленькая остановка, он тоже мог мгновенно уснуть. Хоть дежурки, хоть на блокпосту, хоть в будке стрелочника, хоть на угле в тендере маневрового паровоза. Большой силы, крепкой натуры человек и опытный работник. Даже крикливый дежурный не решался на него орать, потому что Зимин вперед него и лучше знал, как надо делать. Замечу, что работа составителя лишь со стороны кажется шаляй-валяй, прыгай, бегай, да сцепляй. и железнодорожный состав — это не сборище разномастных вагонов, как попало меж собой соединенных. Нет, железнодорожный состав — продуманное и довольно сложное сооружение, в котором все рассчитано по осям, тормозам, тоннажу, по техническим возможностям локомотива, по длине станционных путей, словом, с учетом многих технических условий движения поездов и правил сигнализации железной дороги. К примеру, если сунуть двухосный пустой вагон в середину тяжелого состава, его может при торможении выдавить. Ну вот как иногда в очереди выдавят человека, и он окажется наверху, и ему ничего не остается делать, как идти по головам. Если торможение, к тому же, начнет с подгорку, не миновать крушение. Кроме всего прочего, составитель обязан распределить по составу ручные тормоза, так что в случае отказа воздушной магистрали можно было бы ими приостановить состав. В сборных поездах одиночные прицепки вагоны, платформы, цистерны располагаются с хвоста или с головы состава, чтобы на станции назначения их можно было отцепить, не делая лишних перекидок, но опять же с учетом тормозящих средств. Много я уже забыл из того, что обязан был помнить в ту пору, и что знал, несмотря на малую грамоту, как верующий человек отче наш. Если планерка заканчивалась до прихода ученика, Кирилл Мефодьевич Зимин оставлял фонарь в тамбуре моего плацкарта и долго с неподдельным изумлением смотрел на картинки, которые я вырезал из забытых кем-то на вокзале цветных журналов и налепил на беленые стены вагона, чтобы жить веселее. «Рубенс», — шевеля губами, трудно выговаривал Зимин, — «похищение Афродиты, Рембрандт, Дивана. Гляди ты, все бабы голые, да справные какие, не по карточкам кормленные». Я растоплял печку, целясь плеснуть на сырые дрова керосину из моего маневрового фонаря. «А вот у тебя, скажем, пожрать есть чё?» «Картошек сварю, в 11 хлеб привезут». «До 11 на картошках после такой смены?» Он выглядывал в окно вагона и торопился. Паровоз обернули. Я поехал. «Ты вот чё, как выспишься, ко мне валяй. Дрова пилить поможешь, баба покормит. Пока». Скоро Зимина вернули в Красноярск. И я начал работать самостоятельно. Встречал его редко. Но вот запомнился он мне почему-то на всю жизнь добродушием, хлебосольством ли, ничего не стоящими в сытой мирной жизни и не имеющими цены в войну, умением ли все делать справно, ко всем относиться ровно, без подобострастной улыбки к начальству и без обидного снисхождения к такому работяге, как я. Он не давал мне лихачить, прыгать с места в вагон, сигать на ходу, с подножки, работать меж катящихся вагонов. «Поспеешь еще шею сломать», — увещевал Зимин. «Работ считай, что саперная. Много нашего брата без ног, без рук мыкается. Калеки, какая радость в жизни!» Бригада моя состояла из 4 человек. Составитель поездов, сцепщик, машинист паровоза и его помощник, который по военному времени совмещал и должность кочегара. Машинист у меня был хотя и в годах, но на вид моложавый, и звали его все Павликом. Любил он страстно пожрать, и такой матершинник был, что всей станции его было не перематерить. Помощников его я не успевал запоминать. Они часто менялись, уходили на самостоятельную работу, да и не выдерживали парни и девки крикливого нрава машиниста, а главным образом его сыпучей матершины. Сцепщик мне достался небольшого ростика, какой-то занюханный, драный, сонный, с бородавкой на глазу и с грязно-темнеющими усами. Звали его Кузьмой. Жил он в Красноярске, и тамошние мудрецы знали, чего сбыть на пригородную станцию. «На тебе, Боже, что нам не гоже!» не менее мудрые деятели пригородной станции, конечно же, сунули Кузьму самому молодому простофиле-бригадиру. Моего сцепщика никуда нельзя было послать одного. Он забывал, или делал вид, что забывал, зачем его послали. Засыпал на подножке маневрушки, прятался от меня на тормозных площадках вагонов. Один раз сонный выпал с площадки и чуть не угодил под вагоны. Кроме всего прочего, он никак не мог запомнить правила сигнализации, путал вперед и назад. Павлик крыл его, на чем свет стоит. Мне на каждой планерке всыпали по первое число, потому что работы становилось день ото дня больше и больше, один я с нею не справлялся. Но однажды с Кузьмой случился голодный обморок. Ему узнали, что у него пятеро детей, все сыновья, хлеба не хватает, он давно уж досыта не едал, работа тяжелая, а уходить нельзя. Где дадут такому трудяге хлебную карточку на 800 граммов, да еще дополнительные талоны в столовую? Присматриваясь к невзрачному, плохо умытому мужичонке, я дивовался. Как такой вот хмырь-богатырь сумел замастерить пятерых парней? Павлик тоже был многосемейный, но изворотлив, как дьявол. Не давал жизни подмять себя, постоянно соображал и высматривал, где бы и чем поживиться, чтоб только паёк его оставался семье. Как-то углядел он двухосный вагон, который долго не ставили ни в какой сборный состав. Вагон шибко нам мешал, и мы его то и дело катали с одного пути на другой. И Павлик, как я ему не махал флажком или фонарем тише, долбал и долбал этот вагон. Да еще и паровозишко при этом ругал. Совсем, дескать, дряхлая машина, либо на меня наваливался, что я, десперва, высплюсь, потом сигнал даю. Скоро, однако, все объяснилось. Павлик так разогнал свою овечку и так резнул ее буферами в буфера вагона, что оттуда раздался вопль. Открылась дверь. На землю соскочил заспанный лохматый человек и заорал на меня. «За все ответишь, враг!» Павлик ухмылялся и подмигивал мне. Человек шумел и сказал. «Ведро яиц и полчайника сгущенки, но чтоб сегодня втиснули в состав». Человек этот сопровождал вагон с продуктами. Был уже бит, стрелян и обираем в пути. Но и Павлик духом не поослаб. На легкий посул не откликнулся. «Два ведра яиц, чайник сгущенки. Ставим сквозняком до богатола, а там пособляй тебе Бог». По сию пору, если яйцо хоть чуть-чуть залежалое, воротит меня от него. Так мы тогда намолотились переболтанных припахивающих яиц. Любила наша славная бригада ездить в балластный карьер. Там экскаватор подкопался под совхозные поля, и поначалу машинист выбирал из загруженных платформ проросшие картофельные. С конца июля и молодой картофель. Осенью начали попадаться в ковш экскаватора вместе с гравием турнеп, свекла, морковь. В топках экскаватора и нашей маневрушки на крюком изогнутых ломах все время клокотало какое-нибудь варево. В ведерном медном чайнике кипяченая вода, запаренная то травою, то ветками малинника, одичала растущего поза огородами и на пустырях. Но однажды Павлик узрел в спутанных бухтах проволоки, нагретой за день, облепивших ее воробьев. Открыл клапаны, продул котел, паром шиб столько пташек, что нагребли их почти полное ведро, навздевали на железные прутья и стали обжигать в притушенном котле. И я подцапался с Павликом. А цапаться с машинистом — последнее дело. Он в бригаде важнее составителя. Мы вытянули порожняк с оборонного завода, и поскольку на станции была теснотища, я решил на заводской стрелке подобрать вагоны, чтобы на станции поставить их в поезд без возни. Порожняка было не так много. Пара полувагонов, четырехосная платформа, штук 7 крытых вагонов, пульманов. Заводу много приходило сухого ценного химиката. Перешучиваясь с заводской стрелочницей, известной мне по нашему училищу, я быстро разбросал, затем собрал вместе порожняк и повелел Кузьме оставаться в середине состава, который стоял на только что уложенных рельсах новой ветки. — Магистраль соединять не будешь? — спросил меня машинист. — Не, — откликнулся я, шагая по гребню насыпанного гравия. Ветку продолжали тянуть дальше, и мы каждую смену подавали сюда из карьера по 2-3 вертушки сыпного материала. — Дело хозяйское, — буркнул Павлик, ревнул гудком овечки и, пробуксовывая, тронул порожняк. Тормозную воздушную магистраль полагается соединять и приключать к паровозу, даже если ты тянешь пяток вагонов. А тут их вон сколько. Нарушение. Я стоял на куче балласта, поджидая платформу с тормозной площадкой. Постукивая о новенькие свежерыжающие рельсы, платформа кособоко приближалась ко мне, чуть опав на ослабевшие передние рессоры. Флажок у меня за голенищем сапога, грудь нараспашку, сейчас впрыгну на платформу, сяду, ножки свешу, сверну цигарку, покурю всласть, отдыхая, блаженствуя до самой станции. Глаз уцепил скобу с отвинченной гайкой. Схватись и загремишь под колеса. Ах, сучки-отсмотрщицы! Куда только глядят, отмечая чужое нарушение, ругнулся я и приподнял ногу, чтобы вскочить на другую подножку, ползущую на уровне с горкой балласта. Стоять на осыпях, на песке, балласте, куче извести, асбеста, тем более прыгать с них, категорически запрещается. Вспомню я минутой позже наставление по технике безопасности. Пока я стоял, опора хоть и ненадежная, а все же на две ноги была, но поднял одну ногу, и вторая сильнее давнула гравий. Он стронулся, потек, камешки защелкали, а рельсы и шпалы. Я вскрикнуть не успел, как забарахтался в потоке гравия, гребя его под себя руками, но меня сносило на рельсы, под платформу, колеса которой неумолимо надвигались. Вдруг стиснулись, заскрипели вагоны. Из-под колеса платформы порхнул дымок, но колесо, хоть и с визгом, дымясь, искря продолжало катиться. Я уже не барахтался, а, подобрав под себя ноги, парализованно наблюдал, как оно приближалось, давило в порошок камешки на рельсе. Успел еще зацепить взглядом тормозные колодки. Они болтались безработно. Тормозная воздушная магистраль разъединена. Прошло много, очень много времени. Вечность пронеслась надо мной. Платформа дрогнула, звякнула железным скелетом. С ее щелястого пола сыпанулась пыль. Произошло какое-то непосильное напряжение. И колесо в ладонях в двух от моих колен замерло. Перестало крутиться. Мне говорили потом, что я не сразу выскочил из-под платформы. Решили, зарезало. Первый, кого я увидел, был Павлик. Он молча бежал от паровоза с чайником в руке. Подскочив, он сперва сунул мне рожок чайника в рот, но я не мог сделать ни единого глотка. Тогда ото всей душеньки Павлик отвесил мне пинка под зад и снова сунул горелый носок чайника в рот. Я поперхнулся водой, протолкнул в себя первый глоток и жадно, звучно, как конь, начал пить. Затем отлип от чайника и загоготал, глядя на собравшихся путейцев, на Павлика, на Кузьму. — Эй ты, чё хохочешь-то? Видать, того он. Павлик подпрыгнул, заматерился, принялся хлестать меня со щеки на щеку. Сосунок, сосунок, жизнь-то одна, жизнь-то одна. Не раз и не два отсечет потом рукавицы на моих руках при сцепке на ухо Это когда фаркоп, винтовую сцепку набрасываешь на специально для того сделанные на автосцепке приспособления, формы и в самом деле напоминающие свиное ухо. На той же самой заводской ветке, поскользнувшись, попаду я снова под вагоны и, вытянувшись в струнку межрельсов, пропущу над собой несколько платформ. А покажется мне, что простучит надо мной бесконечно длинный поезд. Однако сильнее того страха, того остолбенения, которое пережил я под кособокой платформой, не испытывал вплоть до фронта. Работая в ночную смену, я послал Кузьму на хвостовую платформу вертушки и велел глядеть в оба. Ветка в карьере не ограждена, связана на живульку, ее все время передвигают к экскаватору. И когда спускаешь вертушку в карьер, испереживаешься.